Семья. Программа Людмилы Зотовой на волнах радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем говорить о семье в современном мире. Семья – это малая церковь. Так говорят православные люди, порой не особо вникая в смысл этих слов. Семья – это место, где человеку должно быть хорошо. Можно слышать и такие ожидания от семейного единения. Увы, не всегда эти ожидания оправданы. А на самом деле, что такое настоящая семья? Как ее создавать и сохранять? Помогает ли христианское учение о семье семейному созиданию в наше время, в нашем перенасыщенном информацией веке, веке скоростей? Вот об этом мы сегодня поговорим с православным психологом, директором Центра христианской психологии и антропологии Юрием Михайловичем Тенько. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
Здравствуйте. Тема, конечно, очень важная. И здесь прозвучала мысль о том, что семья есть малая церковь. Сейчас очень много говорят о том, что семья есть школа любви. Но вот вы знаете, к сожалению, приходится сталкиваться с такой вещью, чисто практического, может быть, даже методологического плана. А что же такое истинная христианская любовь? У нас у всех есть какой-то ответ, который мы уже приобрели за время нашего церковления на этот вопрос. Понятно, что этот ответ, он такой частично и парциальный. Тем не менее, мы считаем, что нам его достаточно. Я сам так думал 20 лет назад, когда начал заниматься христианской антропологией и психологией. И меня вот так немножко Господь поучил о том, что вот это центральное, можно сказать, основополагающее понятие христианской антропологии, психологии, самый нерв нашей христианской жизни, мы понимаем не до конца. Ну вот я хочу предложить вашему вниманию вот какие-то мои такие рассуждения на эту тему. Уж извините, я так практик во вторую очередь. В первую очередь я как-то так все-таки методолог, теоретик. Вот как-то люблю читать святых отцов, находить соответствующие цитаты. Поэтому, естественно, вот в первую очередь у меня возник вопрос, а что же Слово Божье говорит вообще о любви, как в Новом Завете понимается вот эта христианская любовь. И здесь оказалась вообще просто удивительная такая вещь. Оказывается, даже чисто в таком филологическом смысле с термином «любовь» очень сложно не только в нашей русской традиции, в русском языке, но и в зарубежных языках, потому что фактически все европейские языки не различают различных видов любви. Поэтому что любовь божественная, что любовь какая-то плотская, даже иногда патологическая, все называется одним и тем же термином «любовью». И тогда там вот пойдем заниматься любовью, ну, вы понимаете, все вот эти вещи. В английском языке было два глагола для обозначения любви, то есть love и like. Но уже Льюис в свое время так не без иронии говорил, что теперь самые такие педантичные люди то и дело повторяют, что они любят именно love, то есть какую-то еду, игру, работу и так далее. Даже в английском языке это различие ушло.
Но вот в греческом осталось, да?
Вот к этому я как раз и веду, о том, что все говорят, ну почему вот, например, на греческом языке Господь как-то записано Евангелие, и почему именно в то время произошло откровение Божие и так далее. Ну, я тут дерзну сказать, что, может быть, и по той самой причине, что греческий язык, в отличие от всех окружающих его языков, был более широк в этом плане, и у него было несколько терминов вот этих глаголов любви, как их называют. Ну, вот хотя бы тогда два слова скажу о каждом термине. Сторгия. Это есть нежное сердечное отношение, привязанность, главным образом, родителей к детям или детей к родителям. В Новом Завете это слово встречается редко, не в прямой форме, например, с отрицанием, то есть асторгос, нелюбовный, бессердечный и так далее, и так далее. Слово «филия» очень было распространено у древних греков. Оно обозначало любить, относиться по-дружески, испытывать привязанность и так далее. Оно имело такое очень недифференцированное часто употребление. И употреблялось там, где и говорили о дружбе с товарищем, и о любви к пищевым деликатесам. Ну, вот широко как-то. Но основной принцип вот этого филия был некий такой оттенок такого непроизвольности. То есть друзей, что называется, не выбирают. Вот как-то так. Вот я это люблю и так далее, и так далее. В тексте Нового Завета это слово встречается в различных подобных значениях. Друг, приятель и так далее. Интересно, что этот же термин используется в знаменитом вот этом поцелуе Иуды. То есть вот у Иуды была вот эта любовь его, филическая, какая-то такая земная. Вот он сказал, вот кого я поцелую, того и... Христа имелось в виду. Филическая любовь неверна и в отношении самого себе. В Слове Божьем сказано, что любящий душу свою погубит ее. Любящий, там стоит именно термин «филон». То есть имеется в виду, что любящий неправильно, не агапически, а именно вот так, филически свою душу, то есть с оттенком и так далее. Поэтому закономерно, что такой термин важнейший, как самолюбие, тоже используется с филическим термином, то есть «филавтос». Дальше есть такое важнейшее греческое слово, как «эрос», о котором мы все знаем. Оно употреблялось для обозначения целого спектра различных явлений, было очень широко распространено. И при этом этим эрсом и земные формы любви обозначались, и божественную любовь. То есть, когда вот там демиурги как-то относились к человеку, это называлось эросом, и как люди относились, то есть очень широко. В Новом Завете нет ни одного употребления слова «эрос», ни его производных. И вот это вот вопиющее молчание, что называется Нового Завета, как мне кажется, говорит очень о многом. Скорее всего, здесь можно предполагать вот такое специальное, сознательное дистанцирование от такого общеупотребимого и широко используемого в древнегреческой философии термина. Ну и, конечно же, вот такой термин, как термин «агапао», то, что мы сейчас вот знаем именно как вот такая именно христианская, истинная любовь и так далее. Многие авторы до сих пор так пишут, что и в греческом языке был этот термин. В смысле любви термин «агапао» в греческой культуре времен Иисуса Христа не использовался. И в этом было вот именно вот это некое новое откровение, именно вот этого Нового Завета о том, что апостолы, ну апостолы же не сами этот термин придумали и так далее, видно, традиция шла от самого Христа, от первоисточника. И поэтому получилось так, что никому неизвестное слово, которое в древнегреческой традиции обозначало скорее некое такое приятие, то есть какое-то не эмоциональное, а такое интеллектуальное отношение, и вдруг начало использоваться и в отношении любви Бога к человеку, в отношении человека к Богу, в отношении между людьми и так далее. То есть это была очень такая инновационная вещь, и у меня сложилось такое впечатление, не до конца все-таки понимаем вот всю революционность этого термина. Потому что оказалось, все, что древние греки обозначали филической любовью, там, эротической любовью, старгической любовью, вдруг это стало обозначаться одним единственным термином. То есть и жену надо агапао, а не эротически как-то ее так. И врага надо тоже агапао, и Бога надо агапао, и ближнего надо агапао. И здесь надо понимать такую вообще вещь, что, ну, сбылось на вот этом термине, что называется, Слово Божие о том, что новое вино не вливает в старое меха. То есть фактически в полном смысле можно сказать, что христианство явилось именно как откровение любви, но такой любви, какой еще никогда прежде мир не видел, не знал. Эту любовь явил сам Бог Сын через свою голгофскую жертву. И вот это описание этой любви и выразилось в Слове Божьем вполне конкретным однозначным способом, то есть в самом вот понятии любви агапе. Ну, иногда вот так говорят, ну, это же термины, слова, назвать-то можно как угодно. Но на самом деле вот так, если размышлять, даже чисто исходя из жизненного опыта, как назовешь корабль, в общем-то, так он и поплывет. Поэтому не все равно, как и чем и что называть. И если Господь специально через апостолов и в Евангелии дал нам вот это откровение, мы его должны понимать, почему оно дано, как оно дано. Оно было именно дано потому, чтобы мы все-таки отделили вот эту истинную христианскую любовь, которую принес Христос, которую принесло христианство, отделили от тех предварительных форм любви, и чтобы мы понимали, что Христос принес не только новое откровение о Боге, и христианство, новое откровение о мире, новое откровение о человеке, новое откровение вот о любви фактически. Ну вот, если разрешите, я вот немножко так кратко скажу, именно вот некая такая конкретизация вот этой любви агапы именно в христианском контексте. То есть, по Слову Божьему, любовь некая как внутреннее состояние, она определяется через внешние дела. То есть любовь к Богу проявляется в том, чтобы мы соблюдали Его заповеди. Это вот первое послание от Иоанна. Любовь к людям, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. И даже к врагам. То есть я говорю вам, любите врагов ваших, это фактически Божья заповедь. При этом любовь к Богу непосредственно связывается с любовью к ближнему. Это из первого послания к Иоанну. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Ну, понятно, что у нас есть Евангелие, и в этом Евангелии есть целый, как иногда его называют, гимн любви апостола Павла вот в первом послании к Коринфянам, о том, что любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Вот в таком буквально кратком, компендиальном виде апостол перечислил все основные качества христианской любви.
И здесь имеется в виду, опять же, любовь словом агапа, да?
Именно христианская любовь, да. Потому что именно во всем Евангелии и вот в этих местах в любви стоит только агапический термин, и только так. Поэтому любовь – это долготерпение, милосердие, стремление к истине, а не просто вот какие-то эмоции, как мы обычно привыкли, а стремление к истине. То есть если мы любим, мы должны стремиться к истине. И это и вера, и надежда, потому что вера, надежда входят, опять же, составляющими элементами в любовь, что любовь – это есть высшее проявление. И кроме того, отсутствие зависти, превозношения, гордости, раздражения. Если все это есть, значит, это есть истинная агапическая любовь. Вот такой ясный, четкий критерий. Он понятен каждому без исключения христианину, независимо от его интеллектуальных способностей, полученного образования и так далее. Ну, мы понимаем, что информационная какая-то война началась не вот сейчас с получением каких-то интернет-технологий. Она была всегда изначально, и в то время, даже там в Древнем Риме, вот эти христианские идеи, мысли, они переначивались по-своему, пытались эти христианские термины переначивать по-другому, и постепенно даже в нашем сознании даже вот это христианское понятие любви превратилось в какую-то эмоцию. То есть что такое любовь? Это какое-то переживание, эмоция. Вот я люблю, не могу и так далее. Это закрепилось в нашей...
Страстное такое,
да,
вот, да?
Закрепилось чувство. В художественной литературе, закрепилось в нашей культуре и так далее, и так далее. Но есть же Слово Божие. Вот обратимся к тексту Нового Завета. Наибольшая заповедь в законе по Слову Господа сформулирована так. В Евангелии от Матфея. «Возлюби, то есть агапос, Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, всею душою твоею и всем разумением твоим». А в Евангелии от Марка и Луки, к перечисленным вот душе, сердцу и разумению, добавлено «и всею крепостью твоею». То есть фактически получается, мы должны любить Бога как? Всем сердцем своим, то есть в узком понимании, то есть кардия – это есть вот как раз эмоции и чувства. Но, кроме того, мы должны возлюбить Господа всем разумением своим, то есть это дианоя. Вот это дианоя обозначает разум, сознание, мысль, образ мысли. То есть мы должны возлюбить Господа и умом. То есть мы должны понимать, что мы любим, мы должны сознательно относиться. Любовь – это не какие-то только эмоциональные порывы. А, кроме того, мы должны возлюбить Господа всей крепостью своей. Там стоит греческий термин «исхис», который обозначает силу, мощь, крепость. В данном контексте она есть синоним волевой силы. То есть возлюбить Господа – это значит иметь волевое стремление к Нему. Человек должен стремиться к Богу всей полнотой своей воли. И вот перечисленные эмоции, разум и воля составляют основные вот такие центральные силы души. То есть фактически их совместное перечисление есть отсылка ко всей душе как таковой в ее целостности. Но вот Слово Божие точно и в деталях, ибо есть еще и другие силы души. И чтобы не перечислять их всех, сказано, что любить Бога надо и всею душою. То есть любовь – это есть некое такое целостное отношение человека к Богу и к другому человеку. Оно есть не только такое эмоциональное, но там должен включаться и ум, и воля. Мы должны понимать, что мы любим, как мы любим. То есть сознание должно включаться, плюс туда должна включаться воля. И тогда получается, что любовь христианская – это есть некое такое целостное отношение человека как личности, целостной личности, к другой личности как целостности и к самому Богу как целостности. И тогда понятно, что в такой целостной любви все парциальные вот эти типы любви снимаются, и тогда эрос уже есть не просто некое такое половое вожделение, а есть законные отношения христианских супругов, именно в таком контексте и никак по-другому, потому что половые отношения вне брака есть блуд и прелюбодеяние. И тогда филическое вот это приятельские отношения очищаются, приходят к христианству в виде именно такого не неосознанного приятеля, а именно вот такого осознанного, что мы можем и должны возложить душу свою за други своя. Старгическая родительская любовь, мы же знаем часто, вот вроде бы мать говорит, о, я так его люблю, люблю, всю жизнь ему отдала, а мать воспитала вообще такого морального монстра, что называется, который думает, что вся вселенная вокруг него вращается. Почему? Была старгическая биологическая любовь, то есть языческая, дохристианская, такая с биологическими компонентами, как наседка над своими цыплятами, вот это мой ребеночек. А это не агапическая истинная христианская любовь. Агапическая христианская любовь, родительская, она знает, что у детей тоже есть свои проблемы, что их нужно контролировать, что им надо помогать, что их надо направлять. Поэтому есть соответствующие, ну, какая-то элементы свободы выбора, элементы, может быть, даже и наказания разумного с любовью и так далее, и так далее. То есть элементы эстаргической любви внутри христианства, они совершенно другие, чем языческие, потому что они уже в агапической любви переплавились, они стали сознательными, разумными, волевыми, открытыми, целостными. И отсюда мы понимаем, что именно вот такое нормальное воспитание детей и нормальные отношения в семье могут сложиться только в том случае, когда вот есть вот этот искра вот этой агапической любви к семье, когда нет вот этого какого-то диктата одного из члена семьи, там, отца там, или матери, а вот есть такой эффект, что в последнее время по статистике в половине вообще семей как-то, ну, матери берут бразды правления на себя. И тогда получается, что нарушается структура семьи, нарушается сама структура вот этой агапической любви. И тогда получается, и матери это большого удовольствия не приносит, она в трудах, при этом трудах, которые ей не свойственны. А с другой стороны, все члены семьи тогда не получают того, чего они должны получать. То есть вот этой внутренней, агапической, духовной любви. И тогда нарушаются очень многие компоненты православной семьи. Кроме этого, вот нужно сказать еще о том, что у нас есть второй очень распространенный вот такой стереотип по поводу любви вообще, не только христианской, но вообще любви. Вот за любовь обычно, но об этом батюшки, слава Богу, писали уже, за любовь обычно часто принимают влюбленность, то есть какие-то вот такие эмоциональные порывы, какое-то вот такое эмоциональное влечение, выражаясь психологическим языком, то есть под любовью понимают некий такой психический процесс. Но вот если здесь психологические какие-то термины использовать, есть три основных вида психических таких явлений. Это психические процессы, которые проходят в достаточной степени быстро. Это психические состояния, в которые эти процессы структурируются, они уже такие более инертные. И психологические свойства личности. Это черты характера, это привычки, это то, во что уже эти состояния структурируются. Тогда вот если задать вопрос вообще, а что такое вообще любовь, даже не только христианская, а просто любовь с этой точки зрения. И тогда мы увидим одну такую простую вещь, что да, любовь есть как какая-то эмоция, как некое такое кратковременное явление, как психический процесс. Да, у некоторых любовь есть как некое психическое состояние, тоже более зрелая какая-то любовь. И у некоторых, у избранных, есть любовь именно как некая черта личности. Вот как у преподобного Серафима Саровского, который вот имел вот такое внутреннюю духовную любовь ко всем приходящим, независимо от того, к нему ведь приходили с такими проблемами, там и люди, не ангелы, что называется, наоборот, как раз приходили вот такие люди, что называется, с особыми проблемами разными всякими. И получается так, что вот эта любовь, как агапическое свойство личности, позволяет видеть в другом человеке то, что, может быть, даже сам этот человек не видит. Ведь каждый из нас сотворен по образу Божьему, в каждом из нас есть вот это внутреннее духовное светлое начало, о котором мы сами даже можем не знать. И тогда батюшка Серафим Саровский лучше понимал вот этих его посетителей, чем они сами, и тогда его советы были советы от Господа, и тогда эти советы преображали всю вообще жизнь этих людей, при этом самым чудотворным, что называется, образом. Но это, что называется, никакой не оккультизм, не мистика, это реальное понимание того, что в глубине каждого из нас лежит образ Божий, и что этот образ Божий достижим при помощи агапической любви, как говорят, материнская любовь может сына достать с одноборья. Агапическая любовь, не вот эта старгическая любовь, биологически ориентированная еще какая-то, вот такая истинная любовь. И тогда получается некий такой вот, здесь я совершенно согласен с отцом Георгием Митрофановым, что подлинные браки не начинаются, а завершаются любовью, потому что любовь именно вот вершина, зрелость отношений, зрелость семьи, что семья – это школа любви, но всегда любовь начинается вот с маленькой такой искорки, которую Господь дает в качестве эмоции. Дальше эту искру надо принять, как-то вот так сберечь ее, что тоже так непросто, потому что быт и жизнь эту искру стараются подавить, затушить, ее надо сберечь, и дальше раздуть все-таки в некое состояние любви, то есть это уже большее, как бы такое, более развитое состояние. И дальше с Божьей помощью постепенно вот эта искра любви перерастет в пламя любви, в костер любви, в любовь как именно черту характера, это уже будет даже, можно сказать, и благодать Божия, особый дар, потому что не каждому Господь дает вот этот дар любви, ведь это тоже не просто так. Иметь дар агапической любви, это значит иметь постоянные проблемы в социальном плане, да, вот как Христос говорил, если вас мир не гонит, значит, вы еще мирские, а если вас мир гонит, значит, вы уже не от этого мира. Но, естественно, если кто-то из нас стяжает вот эту христианскую агапическую любовь, значит, миру это не понравится, это все понятно. Будут тяготы, лишения, проблемы, но мы должны понимать, что это как раз путь христианина. И вот именно в такой последовательности, то есть искра, потом огонек, потом костер, это вот настоящий закон духовного роста, от простого к сложному, от сиюминутного к постоянному. И это, кстати, вот относится ко всем без исключения чертам характера, как хорошим, так и плохим. Таким же образом формируются все страсти и все добродетели. Ну, это вот такая отдельная большая тема. Но вот на примере вот как раз христианской любви можно видеть и понимать о том, что осилит дорогу идущие, что дается всегда что-то не в полноте, не в целостности. Мы это понести просто реально не сможем. А дается столько, сколько мы сможем понести. И в такой форме, в которой мы должны понести, только мы должны вот эту искру увидеть, понять, сберечь. И Господь нам дает ее периодически, а мы все как-то так в суете, в бегах, в каких-то делах, и ребенок к нам приходит, и вот ему поддержка нужна какая-то, а не помощь там с тем, чтобы уроки сделать, еще что-то. Ему нужна вот эта искра агапической любви, а мы, православные, часто очень так, даже не то, что не умеем, даже не хотим выражать свои эмоции, свои чувства, свои отношения как-то. Вот мы заботимся об этом ребенке, делаем для него все, что можем, себе во всем отказываем, но чтобы как-то вот посмотреть на него, провести с ним там пару лишних минут, погладить по голове как-то, вот, ну, нет у нас такой привычки. Например, есть специальные психологические исследования, что дети, у которых был тактильный контакт с родителями, вот эти вот поглаживания и все остальное, вырастают более здоровыми, более эмоциональными, устойчивыми, потому что это надо реально для развития организма, для развития психики ребенка. Это не американцы, не психологи придумали, это естественное свойство человеческого организма.
Не только человеческого, можем на примере животных тоже видеть, да? Пока котята маленькие, кошка их всех облизывает, обласкивает.
Да. Здесь даже вот вы помните, есть такой эксперимент, вообще американские известные, решили выяснить на обезьянках вообще, что для них важно, и сделали таких две псевдоматери. Одна мать – это вот такой муляж с соской, то есть которая кормит, а второй такой муляж – мать такая пушистая, шерстью, вот, которая мягкая, что называется, ласковая. И все свое время вот этот обезьяныш, ребенок сидел на пушистой матери, ему надо поесть, он переходил к той матери, поел и возвращался к этой. И вот, к сожалению, подобная ситуация происходит с православными родителями. То есть мы кормим, заботимся, одеваем, обуваем, а вот этой ласки, вот этого отношения, это как-то и дети часто, понятно, что дети будут говорить, ну куда ты там, я уже взрослый, куда ты своими телятьими нежностями, говорит он, будет, но ему это надо реально, и это, ну как бы потребность его организма, и что бы он ни говорил, мы, родители, должны понимать и учитывать вот особенности психологии и правильно относиться к этому ребенку. В качестве вот позитивного раскрытия христианского учения о любви укажем на несколько вот основополагающих моментов. Раз христианская любовь – это новое откровение, которого не было до христианства, то естественно, что вокруг вот этого христианского учения о любви, как вокруг некой такой оси, вертится и вся христианская антропология, вся христианская психология, социология и так далее. Вот такой вроде бы вопрос, да, вот чем можно или чем нужно любить? Ну, понятно, что там мы желудком перевариваем пищу, и христианство вполне однозначно отвечает на вопрос. Есть орган любви, этот орган любви – это сердце, и мы как-то забыли, что в христианстве есть вековое, интересное, важное учение о любви, которое подробно расписано у святых отцов, о том, что именно органом любви является сердце, ну, естественно, очищенное от грехов, что именно через сердце мы должны любить других людей, через сердце мы должны молиться к Богу. Сердце как середина человеческого существа, сердце как середина не только души, но и всего человека как такового. В монашеской, например, в исихасской традиции даже есть такая психотехника сведения ума из головы в сердце. Вот для кого-то это может показаться какой-то такой, ну, не знаю, мистикой. А это вполне конкретные приемы, которые показывают одну простую вещь. Раньше человек был до грехопадения целостен и жил реально и умом, и чувствами, и волей, и в сердце. А сейчас человек раздроблен, ум у него, как в неком акрополе, как говорят святые отцы, находится в голове, эмоции находятся в сердце, и то не очищенная воля находится где-то там, неизвестно где внизу, там в желудке или там в пятки уходит, как говорят иногда, вот в пятки что-то там ушло. А реально человек должен быть целостен, и локус сознания, если говорить психологическим языком, человека должен находиться в сердце. Кроме того, мы должны понимать такую вещь, что все мы личности, или, по крайней мере, должны быть личностями, да, вот по замыслу Божьему. И что любовь – это и есть как раз не больше, не меньше, как целостное отношение личности к личности. И поэтому мы личности в той мере, в которой мы именно любим других людей, в которой мы любим Бога, потому что личностями с большой буквы являются лица Святой Троицы, личностями с малой буквы являемся вот все мы, то есть люди. Кроме того, непосредственно любовь связана с образом Божьим. Ведь если Бог есть любовь, безусловно, что это имеет первостепенное значение для человека, сотворенного по образу Божьему, тогда получается, что в той степени, в которой мы любим, но именно вот такой истинной христианской любовью, в той степени мы и очищаем образ Божий. И это тоже очень важная такая вещь. И в заключение нужно отметить, что любовь имеет некий вот такой онтологический статус, что вот точно так, как внутри троическая любовь в Святой Троице, есть способ ее бытия, поэтому человек как образ Божий создан таким образом, что любовь есть или, по крайней мере, должна быть после очищения от греха его способом бытия. Тогда человек призван нести вот в мир любовь, просветлять самого себя, других людей христианской любовью. Тогда любовь в жизни человека перестает быть вот какой-то эмоцией, пускай и важной, вреду других, а приобретает вот такой онтологический статус, то есть становится способом бытия человека. Это фактически путь к святости, к восстановлению поврежденной человеческой природы, к совершенству, вот к тому самому истинному человеку, каким его задумал Бог. Вот здесь вообще интересно, вот у Александра Блока есть вообще такая известная фраза о том, что только влюбленный имеет право на звание человека. Это вот из его стихотворения «Когда вы стоите на моем пути».
Посвященный, кстати, Матери Марии, да, Скопцовой.
Да. И получается так, что вроде бы с одной стороны он хотел сказать что-то хорошее, да, а с другой стороны ведь вот сказалось у него то, что сказалось. Влюбленный имеет право на звание человека. То есть опять вот этот эмоциональный компонент, то есть нет вот этого понимания онтологичности любви как таковой. Не влюбленный, а любящий имеет право на звание человека, именно любящий вот этой истинной христианской любовью. В литературе говорится, как говорится, и не все художественное творчество имеет своим источником самого Господа Бога, и ну, об этом и святые отцы много писали. Ну и, конечно же, нужно сказать, это такой важный момент, что любовь христианская имеет ярко выраженный социальный аспект, ведь второй наибольшей заповедью является любовь к своим ближним. Таким образом, христианская антропология, вот можно сказать, таким психологическим языком не пренебрегает и социальным аспектом личности, но при этом вот так не выпячивая его, не делая его самодавляющим. То есть подлинное человеческое бытие не зациклено на нем самом, то есть не эгоцентрично, не замкнуто. Человек не является вот личностью, пока он по образу Святой Троицы не обращен лицом друг к другу. И человек должен смотреть в глаза других людей, то есть позволять им смотреть свои. Человек реализует себя как личность не в качестве изолированного индивидуума, но только поскольку он воспринимает и приветствует других в качестве личности. Это вот цитата из митрополита Филарета, из его богословской работы. Ну вот нам, православным психологам, что называется, перереализовать на практике вот этот завет, вот это утверждение, потому что в самом деле личность имеет социальный компонент, и это очень важная такая вещь. Повторю еще раз эту мысль о том, что любовь есть центральное понятие христианской антропологии, психологии. Она есть главная ось христианства и личной жизни каждого христианина. Ну вот как любое колесо, оно вращается только благодаря тому, что оно насажено на ось, так и все в христианстве вращается благодаря любви. Также должно происходить и в жизни каждого христианина, если он хочет не только называться, но и быть христианином. Ну вот теперь можно сделать такой уже основной вывод из вот всего этого материала. Можно видеть, что в целостном контексте христианской антропологии любовь есть именно любовь агапе, как она описана в Новом Завете. Она есть свободная, осмысленная, целостная, стремление к встрече с Богом и с другими людьми. И вот в этом стремлении должны быть задействованы не только эмоции, как мы привыкли, но и воля, и разум человека, и вся его душа. любовь является не только вот таким кратковременным психическим душевным процессом, это есть только искра любви, но и душевным состоянием, то есть разгоревшимся огоньком и свойством личности, неугасимым костром, пылающим в очищенном сердце человека. И вот в последнем случае человек стяжает любовь как христианскую добродетель, уподобляющую его самому Богу, который есть любовь вот с этой, с большой буквы. Поэтому христианские святые и называются преподобные. Они воочию являют не только различные чудеса, но в первую очередь вот такое чудо настоящее, вот этой христианской любви. Стремление к такой любви не должно являться только уделом святых, ведь Господь призвал каждого из людей восходить к совершенству и призвал каждого из христиан стяжать такую любовь, чтобы любить ее всех людей и самого Бога. Вот такое вот истинное понимание любви агапы необходимо не только в личной жизни христиан, не менее важно оно и в современной педагогике, психологии, других научных направлениях, так же, как и в искусстве, в литературе, там, во всякой вот такой экономической, политической, повседневной жизни. Дело в том, что все люди стремятся к любви, это заложено в самой человеческой природе. Но вот вся проблема в том, что этим стремлением часто пользуются в корыстных целях, и нередко сами люди обманывают себя, чтобы иметь хоть какую-то видимость любви, то есть не саму любовь, которая тяжела, сложна, ее понести, это же настоящий крест, а любви хочется, тогда получается суррогаты, что называется, заместители этой любви. И здесь христианское учение о любви могло бы стать вот тем путеводным принципом, который способствовал бы гуманизации нашей педагогики, нашей психологии, других направлений гуманитарных наук, да и всей нашей жизни в целом. По мере вот так как-то возможности мы пытаемся эту идею реализовать в нашем центре, Центре христианской психологии и антропологии, вот директором которой я являюсь, читая святых отцов и видя вот эти вот вечные истины христианской антропологии и психологии, мы пытаемся соотносить их с современным психологическим знанием. Конечно же, критически многие какие-то мысли, идеи современной психологии отбрасываются, поскольку там и много оккультного, и много таких очень прозападных, манипулятивных и прочих идей. И вот на основании вот этой святоотеческой антропологии выбираем допустимые психологические методы, ведь не всегда же психология была вот такой деструктивной и атеистической. Дореволюционная психология имела очень многих известных даже иерархов, авторов учебников по психологии. Психология считалась дисциплиной приемлемой и полезной, что называется, но тогда она не была вот такой сцентистской, наукообразной, определялась, между прочим, как учение о душе. Ну, естественно, о чем еще может быть психология? И тогда получился такой вообще, ну, можно сказать, даже анекдотический случай, когда психологи уже в советское время, после революции, захотели выбросить душу из как бы своего учения. Ну, понятно, ну какая там душа? Как бессмертная, онтологическая сущность, сотворенная по образу Божьему. А с другой стороны, они захотели сохранить название само, то есть психология. И по этому поводу философ известный Семён Франк писал, вот вы посмотрите, что произошло. Сам термин оставили, психология, а говорят, что психология – это устаревший, ненужный такой термин, его выбросили. А тогда получается, что они старый термин используют совершенно в другом контексте, в другом содержании. Фактически, что называется, он даже использовал такой термин, спасибо ему большое, он сказал, сейчас не вспомню, то ли своровали, но вот как-то очень резко выразился. А на самом деле так оно и есть. То есть они захотели, с одной стороны, лицо соблюсти, то есть оставить вот этот старый термин и как бы вот той предыдущей психологией заниматься, а с другой стороны уже заниматься, собственно говоря, не психологией, как учением о душе и о каких-то, может быть, даже духовных компонентах, связанных с христианством, душеспасением и так далее. А захотели заниматься вот психологией такой экспериментальной, ограниченной, сцентистской, атеистической. Но вот опыт показал сейчас, той психологии исполнилось уже там 100 лет с чем-то, что эта психология изжила себя, потому что все равно человеческая душа по природе христианка, она страдает, она все-таки вот мучается там в глубине, она хочет найти вот этот путь свой к Богу и так далее, и так далее. И западная психология постепенно стала искать вот какие-то пути возвращения самого термина души в психологию, с какими-то душевными проблемами работать. Понятно, что, как всегда бывает на Западе, там наряду с позитивным опытом получился опыт такой негативный. Та же самая, например, глубинная психология Карла Густава Юнга пошла вратами широкими. С одной стороны, стала использовать термин «душа», «дух», «духовность», что вроде бы позитивно, а с другой стороны, начал их интерпретировать совершенно по-своему. И в конечном итоге Юнг приобрел очень много различных оккультных таких идей и мыслей, вот эти архетипы коллективного бессознательного, которые он открыл в глубине своей души. Достаточно просто почитать его воспоминания, сновидения, откровения, которые переведены давно уже на русский язык, чтобы вообще просто увидеть и назвать своими именами эти архетипы коллективного бессознательного. Потому что Юнг прямым языком пишет, если бы термин «Люцифер» не имел такой неправильного социального понимания, то вот этот архетип мудрого старца и нужно было бы назвать термином «Люцифер». Потому что ведь он носитель мудрости, он нас вывел вот из этого райского, блаженного, такого младенческого состояния, ведь он нам дал мудрость. Ну, мы же понимаем, какую он мудрость дал, и что вообще там реально происходило с нашей христианской точки зрения, поэтому не нужно нам таких мудрых старцев. Ну и остальные архетипы Юнга, они не намного отличаются, они тоже имеют свою оккультную вот такую подоплеку. Понятно, что все это мы критикуем с точки зрения христианской антропологии, с точки зрения христианской психологии, проводим семинары на эту тему, формируем печатный материал, постепенно вот эти семинары переведем вот в такую в электронную форму, обработаем, и вот если Бог даст, будут печатные издания вот с критическим таким анализом западных направлений, психоанализа, глубинной психологии, всех остальных направлений. Опыт показывает, что очень за редким исключением, может быть, только там вот логотерапия, терапия смысла, даже в гуманистической психологии, которая, казалось бы, гуманистическая психология, которая должна быть близка христианству, в конечном итоге очень много проблем. И есть батюшки, которые эти проблемы проанализировали и показали, что в гуманистической психологии не меньше проблем, чем в безбожном психоанализе или в оккультной глубинной психологии. Основа гуманистической психологии – любовь, принимающая, вроде бы экзистенциональная, безусловная, но получается любовь, без Христа, без христианства, а тогда вот такая любовь превращается в подобие любви, и тогда получается так, любишь меня, люби тогда и мои страсти. Это изначально порочный путь, неправильный путь, и святые отцы изначально уже много веков тому назад дали нам такой психотерапевтический, даже психологический прием однозначный, который свидетельствует о том, что необходимо различать грешника и его грехи. Наша обязанность – агапос, то есть любить грешника, относить к нему соответствующим образом, соболезновать ему, молиться о нем и так далее. Но при этом ни в каком разе мы, естественно, не принимаем грехов, страстей этого грешника. И наша основная задача как раз в том, чтобы самому грешнику помочь вот так повернуться, дистанцироваться от своих собственных грехов. И не так, что вот извинять эти грехи как-то, или вот считать, что все же люди грешны. Грех – это повреждение человеческой природы, поэтому как можно изменять повреждение? Говорит, я тут такой кривой и останусь. Работать с этим надо. И в этом задача вот христианской антропологии, христианской психологии, как мы ее понимаем. То есть наша основная задача – самим людям показать для начала вот это их реальное внутреннее состояние, показать о том, что да, конечно, мы пытаемся иногда что-то делать, как-то соотноситься с Господом и как-то стремимся к Нему, а потом опять наваливаются какие-то житейские проблемы, опять мы все это забываем, опять как-то все это отходит на второй план. А как раз основная задача нас, православных психологов, возвращать человека к этой внутренней задаче, к тому, что бы мы ни делали, все равно мы должны это делать и понимать, исходя из глубинного понимания того, что основная наша задача здесь на земле – бороться с грехами, очиститься от этих страстей, стремиться к Господу и стяжать этот великий дар, то есть стяжать этот дар христианской агапической любви.
Юрий Михайлович, если сделать вывод из того, о чем вы нам сегодня рассказали, в основе счастливых семей, христианских семей, лежит правильное понимание любви. Любовь – это агапа, без всяких страстных примесей к этому, да? Но вам приходилось ли встречать такие семьи, где действительно эта любовь сейчас существует? Ведь если мы обратимся к статистике, мы знаем, что более половины браков распадаются, независимо от того, люди считают себя православными людьми или светскими людьми, то есть как-то распадаются все семьи. А та половина, которая еще держится, может быть, даже большая часть из них держится, что называется...
По социальным параметрам.
По социальным параметрам, или сжав зубы, или вот просто
детей
там...
Детей вырастить.
Детей, да, какая-то вот ответственность. Да. Перед... Вот вам приходилось встречать семьи, которые действительно смогли взрастить в себе эту любовь агапу? И что бы вы посоветовали тем, кто не может пока этой любви к себе взрастить?
Ответ на этот вопрос, с одной стороны, вот и сложный, а с другой стороны, простой. Даже если какие-то браки, вот, казалось бы, совершались по каким-то другим соображениям, даже иногда там экономическим, да. Или вот просто пора, что называется, да. Вот пора замуж входить и так далее, все равно был какой-то выбор. И Господь все равно какую-то искру любви туда вкладывал. И основная проблема нас как раз в том, чтобы мы увидели, что даже в самом неудачном браке, казалось бы, уже там жена на мужа и муж на жену смотреть не может, и супружеских отношений нет, и они реально физически, там, я не знаю, жена запах мужа уже выносить не может. А в чем смысл как раз вот этой агапической любви, даже в таком минимизированном варианте, вот в виде вот такой искры? Это дар Божий. И дар Божий этот, когда Господь дает что-то, Он это не забирает обратно. И это искра под этим пеплом, под этими проблемами, под всем остальным, она тлела, тлеет и будет тлеть вечно. Она никуда, она не девается. Поэтому вот как раз это очень для нас, психологов, позитивная такая вещь. Нет семей, ну, на которых уже можно поставить крест.
Обреченных на распад.
Совершенно обреченных. Вся проблема только в том, что чем дальше зашла болезнь, чем дольше, чем сложнее должно происходить лечение, чем больше здесь необходимо сделать шагов мужу, тем больше шагов нужно сделать жене, чем больше Божьей помощи надо, это же тоже мы понимаем, чем больше времени надо. Вот обычно люди приходят к психологу так же, как к врачу, дайте нам таблетку, чтобы то-то прошло и то-то сделалось.
Да.
А мы же православные все люди, мы же вроде бы ходим в церковь, понимаем, что все это непросто, что все это по попущению Божьему, а все равно вот такой какой-то меркантильный подход остается, что вот пощелкайте здесь пальцами, ведите меня в гипноз и сделайте что-то, и пускай вот будет там то-то, то-то и то-то.
То есть бывают запущенные случаи, и быстрые результаты мы не имеем права от него ожидать, это уже не получится
Господь,
быстро сделать.
Господь сказал, по одной единственной причине возможен развод, это когда одна из сторон этой малой церкви отказался, да. То есть впал в прелюбодеяние, то есть фактически... Ну,
брак уже распался,
да.
Фактически, да.
А все остальные причины не являются никакими причинами. Mm-hmm. И даже в случае прелюбодеяния, если есть истинная христианская любовь, Господь призывает к прощению, к милосердию. И я вот реально знаю такие случаи, когда жены сумели принять обратно мужа, как это сложно все было, как это все тяжело восстанавливалось. И вот по реальному теперешнему состоянию вот этой семьи муж этот говорит, что это было какое-то, ну не то, что благодать Божия, а просто какое-то попущение Божьего, то, что вот этот грех произошел, и что такие сложные отношения были, потому что он реально теперь увидел и почувствовал то, что он за много лет жизни со своей женой не увидел и не почувствовал, как сильно она его любит. Смогла простить, смогла принять обратно, это, говорит, так многого стоит. Что вот, может, даже Господь и не зря попустил вот эти лишения и все остальное, чтобы реально он, муж, почувствовал, и чтобы все это реально произошло.
Да.
Ну, а ведь обычно мы это не ценим.
Да. Юрий Михайлович, наше время уже практически закончилось, но мне еще хочется два коротеньких вопроса, может быть, два коротеньких ответа получить на такие моменты. А если в браке одна сторона готова дальше работать над этим, а вторая сторона говорит, мне и так хорошо, и просто как бы отходит, возможно ли вот такую семью сохранить? Если, допустим, жена хочет работать над этим дальше, вот взращивать настоящую любовь, а мужу и так как бы спокойно живется, его устраивает. Вот такая неблагополучная семья. Возможно или нет?
С одной стороны, мы понимаем, что процесс этот двоякий, и что в идеале, конечно, все должны участвовать в этом процессе, и для того, чтобы он успешно решился, все должны работать. Но ведь есть же Слово Божие, и в свое время совершались браки с язычниками и так далее, и в Слове Божьем сказано, откуда вы знаете, может быть, через жену верующую спасется муж неверующий.
Наоборот,
вот это же и здесь происходит.
Ну, не надо опускать руки, и надо...
Здесь невозможно опустить руки, потому что в каком-то смысле это крест, который жена, ну, не знаю, или сама возложила, или сам Господь возложил с ее разрешения, ведь Господь же не делает так. И эта жена может, если Господь возложил на нее этот крест, может в этой ситуации, ну что называется, попытаться, по крайней мере, и тут каких-то нет негативных каких-то таких вещей. Здесь возможно, и опыт, реальный мой опыт показывает, все возможно.
И еще один такой вот маленький вопрос. В семье ведь кроме мужа, жены и детей бывают какие-то родственники, ну, например, там бабушки, которые сейчас уже требуют ухода постоянного. Вот вы говорили, что главное видеть образ Божий в человеке, чтобы полюбить его той любовью, которую Господь вот нам как бы завещает именно эту любовь. Но иногда вот уход за пожилыми людьми человека выбивает совершенно из равновесия. Как сохранить в себе чувство, чтобы видеть образ человека даже вот в нелюбимом родственнике?
У меня есть опыт общения с людьми, у которых рано ушли родители, которые расстались со своими родителями не позитивно. А сейчас этот груз лежит у них на душе, и они молятся о своих родителях. Они там готовы для них сейчас все сделать и так далее. И вот сейчас они в таком в болезненном плаче говорят: как я не понимал свое время, как я это не видел, как я это не знал, потому что были вот эти мгновения земной жизни, когда мы могли были попросить у них прощения, когда мы могли показать им свою любовь, почувствовать их любовь. А мы как-то вот так только бурчали на них, и они на нас бурчали. И они увидели вот эту всю необходимость нас для них и необходимость их для нас. Это очень такой, на самом деле, такой опыт, и Господь попускает его для того, чтобы мы реально увидели, как-то так и осознали такую вещь, что чем с социальной точки зрения какая-то задача кажется сложнее или неразрешимой и так далее, значит, чем она более важна с духовной точки зрения и с психологической. Потому что реально люди начинают это понимать. Вот буквально там через несколько бесед люди, общаясь со своими родителями только в социальном плане и видя в них только вот какую-то такую преграду к своим каким-то собственным делам и идеям, вдруг начинают видеть и понимать, когда просто встают перед вопросом: а простили ли вы родителей, а любите ли вы родителей, а простили ли вас родители, вдруг начинают понимать, что и в самом деле сейчас они об этих вопросах не задумываются, а родители уйдут. И они даже какие-то элементарные вещи не вспомнят. Вот, например, был такой случай, значит, когда дети не знали, крещены родители или нет. А это же, ну, насколько вообще вопрос такой важнейший? Это значит, церковь, если они не крещены, не сможет молиться, значит, вы не сможете духовно их понимать, значит, это и так далее. И удивительная вещь, чем раньше вот этот какой-то путь начинается, вот такого духовного сближения, духовного понимания, а что будет тогда, когда родителей не будет, тем больше меняется и вот внутреннее психологическое отношение людей к своим родителям, потому что они всегда считают, что вот родители здесь, они под боком, все будет нормально. А смерть где-то, и мы не понимаем одну простую вещь, что в этой вечности уже мы не сможем что-то компенсировать, что-то сделать.
Память смертная поможет справиться вот с этими.
Хотя, казалось бы, это не психологический проблемами. Прием, а прием христианский, прием святоотеческий, но реально работает.
Да.
Реально работает.
Ну что ж, спасибо большое, Юрий Михайлович. Сегодня у нас в семейной студии состоялся разговор с православным психологом, директором Центра христианской психологии и антропологии Юрием Михайловичем Тинько. Спасибо, до свидания.
До свидания.